Тема, о которой мы сегодня будем говорить, она звучит так: «Что посеешь, то и пожнешь». Вначале я хотел бы рассказать один пример. Вы знаете, я никогда в жизни не видел своего деда. Когда я родился, он уже умер. Но вот мой папа, он мне немножко рассказывал о его жизни. И дед мой, он прошел войну, как, наверное, большинство мужчин того времени. И он прошел концентрационный лагерь, где он перенес гангрену. Но вот один случай из его жизни, он почему-то мне очень запомнился по рассказу моего отца. Он говорит, как-то он подошел к своему папе и говорит: «Папа, вот слушай, ты прошел войну. Скажи мне, пожалуйста, ты убил хотя бы одного человека?» И дед задумался, помолчал, а потом ответил: «Ты знаешь, сынок, я ни одного человека не убил. Я просто не мог стрелять в человека. Я поднимал ружье и стрелял вверх». Ну, по-разному можно отнестись вот к этому случаю или к этой истории. Война все-таки была. Но потом произошло так, что мой дед попал в концлагерь. И в концлагере у него началась гангрена ноги. И в один из дней, когда утром офицеры фашистской армии проходили там, его увидели, он уже был безнадежно больным. И вы знаете, дали приказ одному из солдат вывести его и расстрелять. И вот этот молодой солдат-немец, он взял моего деда, он вывел его куда-то за пределы этого концлагеря, отвел в какое-то село дальнее. И вы знаете, он отдал его на руки одной женщине, которая подняла его. Дорогие братья и сестры, я думаю, что если мы будем внимательно наблюдать за своей жизнью, то мы увидим определенную причинно-следственную связь во всем, что с нами происходит. Вы знаете, любой наш поступок, добрый или недобрый, он обязательно возвращается к нам. Проанализируйте и проверьте свою жизнь. Часто приходится слышать: «Ну где ваш Бог? Куда ваш Бог смотрит? Ну почему вот он не наказывает, допустим, каких-то негодяев, убийц и так далее?» В последнее время я много об этом думал. Я знаю некоторые примеры, которые я не хотел бы сейчас приводить. И мне, такому человеку, если кто-то здесь сейчас находится вот с такими мыслями, хотелось бы сказать: дорогой друг, не торопись говорить, что Бог не наказывает. Ведь мы не знаем, как пойдет жизнь такого человека дальше. Мы не знаем, как пойдет жизнь его детей. Мы не знаем, как пойдет жизнь его внуков. Но Слово Божие, Священное Писание говорит, что посеет человек, то и пожнет. Я хотел бы прочитать слова, которые записаны в послании к Галатам в 6 главе, 7 и 8 стихи. «Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». И вот первое слово, которое мы здесь прочитали, это слово «не обманывайтесь». Что это значит? Что значит обманываться? Обманываться – это значит ставить самого себя в положение, заведомо не соответствующее действительности. И нужно сказать, что во многих областях нашей жизни мы добровольно хотим поставить себя в такое положение, которое заведомо не соответствует действительности. Я очень часто вспоминаю один пример. Школа, в которой я учился, директором там была такая очень властная женщина, я, наверное, на всю жизнь запомнил ее. Я знаю, что от нее очень много нехорошего делалось по отношению к верующим людям. И вот мы закончили школу, в 93-м году я покаялся, вместе со мной покаялся один молодой человек, который также учился в этой школе, потом прошло еще несколько лет. И вот однажды этот молодой человек, Андрей его зовут, он подходит ко мне и говорит: «Слушай, знаешь, Нина Михайловна, это директор нашей школы, она заболела раком. Давай мы ее посетим и побеседуем с ней». И хорошее было предложение. Можно было бы отдельно рассказывать, как мы ее разыскали. Это тоже очень интересная история. Но мы ее нашли. И нашли мы ее в онкологической больнице. Мы пришли к ней, она нас вспомнила, она нас узнала. И вы знаете, когда была первая встреча, она говорила с нами по-директорски. Она говорила с нами свысока. Она не хотела с нами говорить. Практически мы не смогли с ней побеседовать. Мы ушли, молились определенное время за нее, а потом у нас было побуждение еще раз ее найти и посетить. И вот мы ее вновь нашли, опять в той же онкологической больнице. И вот в этот раз она уже была более разговорчива, она слушала уже, внимательно слушала. И когда мы стали обращать к ней призыв, слушайте, вам нужен Иисус Христос. Я на всю жизнь запомнил ее ответ. Она говорит, вот я выздоровлю, вернусь к работе, а после я займусь этим вопросом. Дорогие друзья, эта женщина, она никогда не выздоровела. Она никогда не вернулась к работе. После мы как-то хотели арендовать актовый зал в этой школе. И мы пришли уже после ее смерти. Там был другой директор. И мы как-то вот вспомнили эту нашу встречу с Ниной Михайловной. И директор говорит, а вы знаете, прямо перед смертью к ней пришло письмо от одной верующей девочки, которая училась у нее в школе, от немки. Она уехала давно в Германию. И в этом письме она призывала ее к Богу. Это директор говорит. Она держала это письмо и хохотала. Дорогие друзья, она так и ушла в вечность. Она обманывала саму себя. Она никогда уже не поправилась. Она никогда не вернулась к работе. И в вечность пред лицо святого судьи она ушла с грузом непрощенных грехов. Вот в нашем тексте, который мы прочитали, это слово «обманываться», оно относится к будущему воздаянию, которое каждого ожидает от Бога. Священное Писание, Библия говорит, что наступит день, когда каждый человек, кем бы он ни был, знатный, великий, простой, очень простой, молодой, старый, не имеет значения, предстанет пред лицо святого судьи, и он получит от него воздаяние. За все то, что мы делали в этой жизни, доброе ли это было, или это было плохое. Итак, мы прочитали, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что значат эти слова? Поругаем не бывает. Лично я понимаю их следующим образом. У человека порой возникает такое желание каким-то образом Бога перехитрить. То есть вот я буду жить так, как я хочу, буду делать то, что я хочу, ну а потом, когда предстану пред Бога, ну вот там как-то мы уже поговорим, там мы как-то уже разберемся. Дорогие друзья, я думаю, что все мы хорошо знаем такие неприятные примеры, когда люди, ну, как говорится, вокруг пальца обводят земные суды. Знакомы, да, с такими примерами? Я вспоминаю, у нас трагически погиб один брат в нашей церкви, его застрелили. А вот его родной брат потом, он рассказывает, пришел к следователю, следователь дает ему дело, говорит, подпишите. Он говорит, я стал читать. Убийца моего брата невиновный получается. Он говорит, я не буду это подписывать. Мы знаем такие примеры, очень неприятные примеры. Друг дорогой, с Богом такой номер не пройдет. Бог поругаем не бывает. Я приведу некоторые примеры. Я, прежде чем буду их приводить, хотел бы сказать, ни в коем случае не хочу кого-то критиковать, но вот эти примеры мне хорошо запомнились. Я вспоминаю, мы как-то были в Каракалпаке, мы посещали лепрозорий, там, где лечатся прокаженные люди. И вот беседа с одним врачом, она, наверное, запала в мою память на всю жизнь. Мы беседовали о Господе, и вот этому врачу мы задаем вопрос. Умрете вы? Куда вы пойдете после смерти? И знаете, он стоит с сигаретой, курит, ни одной секунды не задумался и говорит, в рай пойду. Нам стало так интересно. Мы говорим: а почему вы пойдете в рай? Объясните, пожалуйста. Он говорит: знаете, в нашем народе есть такой праздник. Он называется Курбан-Айт. Вот умру я, мои близкие родственники, друзья, они соберутся, скинутся там, я не знаю уж, на теленка или на овечку. Они принесут его в жертву. И вот моя душа из ада сразу пойдет в рай. Просто, правда, дорогие друзья? А до этого, вы знаете, он так жаловался, как их обманывают тут, как вот какие люди вокруг нехорошие. Мы тогда говорим: слушайте, а как вы думаете, вот у этих людей, которые вас сейчас обманывают, у них, наверное, тоже родственники есть? Он говорит: ну, наверное. Мы говорим: ну, наверное, и они смогут за них жертву на Курбан-Айт принести. Он говорит: наверное. Тогда мы говорим: вот и будете вы все вместе в раю потом наслаждаться. Он говорит: нет, 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 для них так не пойдет. Дорогие друзья, Бог поругаем не бывает. У нас не получится перехитрить Бога. Друзья дорогие, мы должны это понять. Я приведу еще один пример. Как-то у одной нашей верующей женщины умер неверующий муж, умер от пьянки. И вот мы участвовали в этом служении похорон, организовывали похороны. И за день до непосредственно самих похорон родная сестра вот этого умершего человека, она говорит: слушайте, а вот Николай же у вас не покаялся? Я говорю: не покаялся. Веру не принял? Я говорю: не принял веру. Она говорит: тогда надо пригласить батюшку. Вы знаете, мы за покойников не спорим. Я говорю: да пожалуйста, приглашайте. Мы будем даже рады, если вы полностью возьмете все на себя. Ну, они не пошли на это. Мне стало интересно. Я говорю: слушайте, а зачем батюшку приглашать? Она говорит: ну как же зачем? Он сделает, что необходимо. Я говорю: а зачем? И она так показала на небо и говорит: чтобы там ему открылось. Я иногда бываю очень вредным человеком. И я специально в этот день разузнал, сколько стоит весь обряд, сколько стоит вот эта вся амуниция, облачение. Все обошлось в 300 сомов вместе с отпеванием. И на следующий день на похоронах я говорю: друзья дорогие, а я живу на Иссык-Куле сейчас, и на Иссык-Куле эти похороны проходили. Я говорю: слушайте, неужели вы думаете, что все так просто? Заплатил 300 сомов, что-то сделали, и там ему открылось. Я говорю: да на сегодняшний день путевка в самый дешевый пансионат на Иссык-Куле на один день стоит дороже. Друзья дорогие, ведь это так, это просто. У людей возникает большое желание перехитрить Бога. Русские люди, ну, наверное, как и любые другие люди, они очень изобретательны в этих вопросах, правда? И покойника в гробу его принято каким-то образом экипировать. А для чего это делается? Ну, чтобы переход был полегче у него. Специальное покрывало, в руки дают паспорт, крестик. Вот сюда тоже ложат такую бумажечку, как она называется? Пропуск называется, все правильно, пропуск. Там на этих похоронах, по-моему, я сказал: вы меня простите, но с таким паспортом и с таким пропуском вас не то что в Царствие Божие, вас на границе с Казахстаном не пропустят. Ну, дорогие друзья, это так! Это так! Давайте мы будем серьезно говорить о серьезных вещах. От чего же зависит будущее воздаяние от Господа? Мы прочитали: что посеет человек, то и пожнет. Действует всем нам известный закон сеяния и жатвы. И мы понимаем, что вот сейчас весна, если мы сеем огурцы, там обязательно вырастут огурцы, там никогда не вырастут помидоры, правда? Если мы посеяли арбуз, тыква на этой грядке никогда не вырастет. То, что мы сеем, то мы по осени будем собирать, так или нет? Точно так. Дорогие друзья, этот же закон действует и в нашей жизни. Кто-то так наглядно проиллюстрировал, что в нашей жизни есть два мешка с семенами. Один мешок – это мешок от сатаны, и один мешок – это мешок от Бога. И что за семена в этих мешках, немножко позже мы будем говорить об этом. Но мы обязательно сеем либо из одного, либо из другого. И в зависимости от того, что мы сеем, впоследствии мы будем пожинать. И не будет иметь значения, совершили надо мной отпевание или нет. Принесли за меня жертву на курбан айт или нет. Дали мне пропуск в руки или не дали. Что посеет человек, то и пожнет. И Библия, она открывает картину будущего суда. Я хотел бы прочитать несколько слов из книги Откровения, из 20 главы, с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Мы прочитали, что наступит день, когда все люди, умершие за всю историю планеты Земля, они воскреснут. И воскреснут для того, чтобы предстать на праведный Божий суд. Дорогой друг, если ты еще не в мире с Господом, и ты не избежишь этого суда, ты обязательно будешь на нем. И мы прочитали, что будут раскрыты книги, по которым люди будут судимы. А что это за книги? По-человечески мы очень многое можем сделать так, ну вот что шито-крыто, да никто не знает. Может быть, что-то мы совершаем за плотно задернутыми занавесками и думаем, никто не видел, никто не слышал, никто не знает. Да, по-людски мы можем скрыть, но не от Бога. В Библии есть такие интересные слова. «Насадивший глаз не увидит ли? Насадивший ухо не услышит ли?» То есть от Бога скрыть ничего нельзя. И в Библии мы читаем еще такие слова, что пред лицом его пишется памятная книга. И вот когда люди предстанут на суд, вот эти книги будут раскрыты. А что это за книги? Книга дел. Все дела, они будут представлены нам. Там будет открыта книга слов. Так написано, что за каждое праздное слово человек даст отчет в день суда. Там будет открыта книга наших мыслей. Вы хотите, чтобы я сейчас знал ваши мысли? Я бы не хотел, чтобы вы знали мои мысли. Но Бог их знает. Он знает каждое движение нашего сердца. Там будут открыты книги наших тайных желаний. Дорогие друзья, все это будет не в нашу пользу. Мы должны это понять, что по природе своей мы грешники, которые заслуживаем наказания. И вот интересно, об Иисусе Христе есть такое свидетельство, которое записано, если я не ошибаюсь, в послании к Колоссянам. Там такие слова, я хотел бы их прочитать для всех нас. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив вам все грехи, истребив учением бывшее о вас рукописание». Какое рукописание, братья и сестры? Вот то самое рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, сатанинских начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Сегодня, если, дорогой брат, ты еще сомневаешься в прощении грехов, Иисус Христос взял все эти твои книги и пригвоздил ко кресту. Их больше нет в Вы знаете, рассказывают, что у Мартина Лютера был такой сон. Однажды к нему пришел сатана и стал его обвинять. Вот ты грешный человек, вот это твое, вот это твое, вот это твое. И много перечислил. И, по-моему, Мартин Лютер еще сказал, что вот это мое тоже. А после этого перечеркнул все и сказал: кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Дорогой брат и сестра, мы должны в это верить. Так говорит Бог, так говорит Священное Писание, и Он никогда нас не обманывает. Что же мы можем сеять на наших грядках? 8 стих мы об этом прочитали в послании к Галатам. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Возможны два посева, вот эти два мешка с семенами. Один посев в плоть, другой посев в дух. Я хотел бы задать вопрос, что сегодня сею я? Обычно, когда говоришь с человеком о Господе, я вспоминаю одного человека, я говорю: вам надо с Богом примириться. Он на меня смотрит, улыбается и говорит: а я с ним и не ссорился. И перечисляет: я никого не убил, и я не украл. Обычно на этом все останавливается, хотя я не верю, что он не украл, наверняка крал. Но вот обычно люди говорят: вот я не делал это, и не делал вот это. И действительно, если мы читаем в Библии, то это грехи. Но это далеко не весь список. В 5 главе послания к Галатам записаны следующие слова. Я хотел бы их прочитать с 19 стиха. «Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божьего не наследуют». Дорогой друг, если это твои посевы, может быть, не все, а только что-то, Библия говорит, что поступающие так Царствия Божьего не наследуют. И мы прочитали, что тот, кто сеет в свою плоть, что пожнет от плоти? Тление. Тление. Сколько людей они ушли с этой земли раньше времени, только потому, что были наркоманы или алкоголики. Ведь это так, в Библии написано: не будь безумным и не предавайся греху. Зачем тебе умирать не в свое время? Так написано в Библии. И многие люди, они умерли раньше времени, только потому, что они предавались греху. Сеющий в плоть от плоти пожнет тление уже в этой жизни. У меня был один сосед, он намного старше меня годами, директор ресторана, очень грамотный человек, очень начитанный, у него огромная библиотека была. И сколько раз я с ним говорил: ну я для него молодой человек, я не авторитет для него. Я говорил: дядь Коля, что вы делаете? Зачем вы столько пьете? Ну он всегда так по-отечески обнимет: да ладно, Костя, пойдем лучше в мою библиотеку, вот возьми себе какую-то книгу. Да ладно, все нормально. Я с ним многократно говорил, и вот приезжаю из очередной поездки, и родители говорят: погиб дядь Коля. В очередной пьянке какая-то подружка его пырнула ножом, и он умер. Не будь безумен и не предавайся греху. Зачем тебе умирать не в свое время? Сеющий в плоть от плоти пожнет тление. И нужно сказать, что это не только в этой жизни. Библия говорит и о том тлении, которое будет в будущей жизни, в жизни загробной. 14 глава книги Откровения, начало 11 стиха. «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью». Так говорит Священное Писание. И это страшно, дорогие друзья. Может быть, это твои посевы? Если да, хотелось бы сказать, ты стал заложником твоего собственного тела. Рано или поздно твое тело и мое тело, и все мы обязательно умрем. И это тело, наполненное грехами, его отнесут на кладбище. Но вот душа, наша вечная составная часть, она испачканная, грязная, пойдет к Богу на суд. Неужели ты этого хочешь? Я не верю в это. Но давайте мы пойдем дальше. Это один посев. А какой посев происходит в дух? Людей, которые сеют в свой дух, их обычно можно узнать по плодам в их жизни. А какие плоды духа? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Вот людей, которые сеют в свой дух, их всегда можно узнать по этим качествам. Давайте мы каждый ответим себе на вопрос, что сею я? Дорогой брат и сестра, наблюдаешь ли ты, что в твоей жизни проявляются эти плоды? Или, может быть, их давно нет? Тогда надо переоценить, тогда нужно проверить, а все ли со мной в порядке? Может быть, друг дорогой, который сейчас слушает вот эту проповедь, анализируя все, ты видишь, что ты берешь эти семена из мешка сатаны и обильно сеешь в своей жизни, всходы будут очень-очень страшными. Тебе нужно немедленно остановиться. А может быть, у кого-то из верующих есть какая-то, если так можно выразиться, грядочка плоти, на которой мы нет-нет, да делаем какие-то посевы, и грядочка, с которой мы не хотим расставаться. Мы можем не знать об этом. Об этом никто может не знать. Но есть тот, кто видит. Видит Бог и видит сатана. И сатана, он будет предлагать тебе семена вновь и вновь. До тех пор, пока ты не воззовешь Господу и не скажешь: «Господи, прости и помоги. Помоги мне от этого освободиться». Возникает вопрос, что же сегодня делать, если я всю свою жизнь сеял вот на этой плотской грядке? Возможно ли что-то изменить? Или, может быть, так и придется, вот как по накатанной дорожке до самой гробовой доски ехать по ней, а потом в ад? Нет, дорогие друзья, если бы на этом надо было заканчивать проповедь, я бы ее не начал. Благодарение Богу, выход есть. В Библии мы находим такие удивительные слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Когда я обратился к Господу, я был еще не женат, я много раз читал этот стих, но вы знаете, я не совсем его понимал. Я не понимал вот этой отцовской привязанности к детям. Сейчас у меня трое уже детей. Я вспоминаю, когда у меня родился первый сын, и вот утром рано, у нас большое окно было, мы жили на 5-м этаже, много света, и вот я держу его на своих руках, этого сына, маленький ребенок. И вы знаете, ну ребенок, вот это чувство непередаваемое. И вдруг я вспомнил этот стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы ты и я не погибли». И вот я как-то реально представил, вот взять и сейчас мне отдать своего сына, даже не то, что за врагов, за друга своего. И я подумал, я не смог бы. Я не смог бы, дорогие друзья, это тяжело. А Бог, представьте картину, Бог видит с небес, как издеваются и глумятся над его сыном. И он пошел на этот шаг. Он отдал своего сына для того, чтобы ты и я могли получить спасение. Другого пути нет. Нет другого пути. Не знаю, может быть, кто-то из вас видел тонущего человека. Обычно такой человек, он уже не в состоянии сам себе помочь. И вот он барахтается, то булькнется, потом всплывет, а опять тонет. Что в таком случае делают? В таком случае бросают спасательный круг и говорят: «Хватайся, держись, это твое спасение». Когда человек ухватится за этот круг, может быть, из последних сил, но он будет спасен. Иисус Христос – это спасательный круг, посланный с небес для нас Богом Отцом. Возникает вопрос, неужели все так просто? Вот я грешил столько времени, делал что угодно, а теперь вот ухватился верой за Иисуса Христа и спасен? Непросто, дорогие друзья, совсем непросто. То, что просто для нас, было так непросто для Иисуса Христа. Там, на кресте Голгофском, Он выковывал для нас спасение путем неимоверных страданий, путем этой голгофской жертвы, путем издевательств над Ним. Но Он прошел этот путь. Он отдал свою жизнь, чтобы ты мог получить жизнь от Бога. И это великий смысл жертвы Иисуса Христа. Сейчас будет призыв. Дорогой друг, если ты услышал, что сердце твое бьется чаще, если ты понял, что Христос тебя сегодня зовет, это твой час, это твой день, тебе нужно пройти сюда вперед. Тебе нужно склониться пред Богом и просить прощения. Другого пути, если ты хочешь иметь жизнь, для тебя нет. Как-то в небесных сферах у сатаны было совещание со своими демонами. И вопрос, который был на повестке дня, каким же образом лучше совращать людей? И один демон, он говорит, я хожу и всем внушаю, Бога нет. Сатана только улыбнулся и сказал, никто тебя уже не слушает. Все люди знают, Бог есть. Другой говорит, а я хожу и нашептываю людям, все это неправда. То, что здесь написано, это неправда. Не будет никакого ада и никакого рая. Сатана говорит, да нет. Разумные люди понимают, что это правда. Это же легко проверить. А третий говорит, а я к людям подхожу со следующим. Я говорю, и Бог есть, и Библия права, и все это правда. И тебе нужно покаяться, обязательно нужно покаяться. Дальше добавляю, только не сегодня, ты еще успеешь. И сатана сказал, это хороший путь. Многих людей ты увлечешь в погибель. И это действительно так, дорогие друзья. Благими намерениями, как говорит пословица, выложена дорога в ад. Может быть, ты уже много раз сам себе говорил сегодня, а потом в последний момент говорил нет, завтра. Ты можешь опоздать. Я говорю тебе это на полном серьезе. Ты можешь опоздать. Одному художнику, ему сделали заказ картины. Ему нужно было нарисовать портрет блудного сына. Кто читает Библию, знает, что этот молодой человек дошел, как говорится, до ручки. Он готов был уже есть из свиного корыта, но никто ему не давал оттуда есть. И вот художник должен был найти натуру для своего портрета будущего. Он долго ходил по городу, и вот ему приглянулся какой-то человек, ну, как у нас говорят, без определенного места жительства. Грязный, оборванный, неряшливый. И он подошел к нему и говорит, слушай, вот так и так, я такой-такой художник, и мне нужно нарисовать вот такую-такую картину. И я хотел бы, чтобы ты был моей натурой на этом портрете. И насколько не был опущен этот человек, он говорит, нет, я не готов позировать для такого портрета. И он отказался. Художник его долго уговаривал, а потом он ему заплатил приличную сумму денег, чтобы тот согласился. И вот этот бомж, он согласился, он говорит, я готов, хорошо, только деньги вперед. Художник отдал ему деньги, и в назначенный день он ждет, когда придет этот человек. Звонок в дверь, в его мастерской, он открывает дверь, а перед ним стоит чисто побритый, подстриженный, наглаженный, в красивом костюме человек. Он говорит, я пришел позировать для вашей картины. Дорогие друзья, сейчас я вижу улыбки, но многие идут по этому принципу. Вот я исправлюсь в этом, и я уберу вот это, и я сделаю еще вот то, а потом я пойду к Богу. Не получится ничего, дорогой друг, не получится. Не сможешь ты без Бога исправить свою жизнь. Сегодня таков, как есть, со всеми твоими грехами, со всеми твоими пороками и проблемами. Бог тебя зовет. Иисус Христос сказал, что врач нужен не здоровому, а больному. И здесь церковь – это больница для наших душ. И поэтому, дорогой друг, какой ты есть, не надо стесняться. Не стыдно каяться, грешить стыдно. Мы приглашаем тебя сюда. В заключение я приведу еще один пример. Один молодой человек там, на Иссык-Куле, мы с ним неоднократно встречались, мама у него член церкви, и вот мы всегда звали его на собрание. Хороший молодой человек. А он всегда как-то так, ну, замнется, да потом, да я еще успею. Потом вроде стал ходить на собрание, потом опять пропал. И вот я помню прекрасно это дождливое утро. Звонок, звонит один наш брат из братского совета. Саша разбился. Разбился на машине. И, знаете, я спрашиваю, он сам живой или он погиб? Погиб. И вот мы были на тех похоронах. Я проводил это служение. И я помню, каким тяжелым камнем вот было на моем сердце проведение этого служения. Я успею. У меня стоял его ответ в ушах. Я успею. Мы можем надеяться, что в последний момент жизни своей, может быть, он и воззвал к Богу, но мы не можем сказать это определенно. Сегодня, когда мы все здесь здоровы, когда мы в здравом уме, когда такая хорошая, благоприятная обстановка, когда все располагает к тому, чтобы прийти к Господу и просить у Него прощения, я от лица Господа Бога приглашаю тебя. Кто хочет сегодня примириться с Иисусом Христом? Я буду делать 3 раза призыв. Кто хочет сейчас пройти сюда и примириться с Господом? Я предлагаю, где бы ты ни был, не стесняйся, что, может быть, тебе надо кого-то потревожить, пройти через весь ряд. Ничего страшного, тебе уступят дорогу. Мы хотим молиться с тобой. Мы хотим молиться за тебя. Кто желает сегодня, чтобы его имя было вписано в книге жизни на небесах? Сейчас будет пение хора. Во время этого пения, дорогой друг, я приглашаю тебя, проходи сюда вперед, и мы будем с тобой молиться. Аминь.